Дословно. Программа Агентства творческих инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском.
Все здравствуйте, это программа «Дословно» на Радио Вера, Южный Урал. Вещаем в Златоусте и Миассе. Гранты. Начался год, и некоммерческие организации уже могут готовить заявки. Сейчас в президентский фонд, а следом во все остальные. Но тут замечу, важны не сами по себе заявки, а работа, требуемая обществом и целевыми его группами. Сегодня поговорим об областных грантах, о том, как они меняют нашу действительность. И вот первая история на связи со студией руководитель организации «Креативная индустрия Урала» из Челябинска Наталья Лысова. Инициатива творческой группы «Цикл видеолекций ученых о Челябинской области. Урал Сайенс». С нами также ее коллега, сценарист, режиссер и монтажер Александра Петрова. Друзья, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, как понимаю, работа у вас сейчас кипит.
Да, мы сейчас уже на финальной стадии. Мы домонтируем наши лекции, и в скором времени, в феврале, они уже будут выставлены на YouTube-канал. Также это все будет продублировано в нашей сети ВКонтакте, в Instagram, Facebook. Так что милости просим.
Откуда вообще родилась такая идея? Я посмотрел ваши заявки, вы там анализируете ту видеопродукцию о Челябинской области, которая присутствует в интернете. Почему вы захотели заняться тем же?
Дело в том, что мы тоже имеем некоторое отношение к культуре, к искусству, к истории нашего родного края. Я кандидат культурологии. Александра тоже защитила кандидатскую диссертацию по культурологии, так что в скором времени и ей будет присуждена степень ученая. И мы работали долгое время в Институте культуры Челябинском. Поскольку мы общаемся с студентами достаточно много и долго, мы пришли к выводу, что, собственно, на самом деле мы ничего не знаем о родном крае. Мы не знаем его историю, мы не знаем его этнографию. Честно говоря, мы не знаем даже, какие народы, да, здесь проживают. Так вот, если со студентами начать разговаривать, когда был основан Челябинск, что послужило причиной основания Челябинска. Поэтому родилась такая идея создать мультимедийный просветительский проект «Юрал Сайенс» о культуре и истории Южного Урала, подключить к этому специалистов, ученых, это профессоры, это кандидаты наук, это доктора наук, ведущие специалисты в областях искусствоведения, археологии, истории, культуры, этнографии, чтобы просто восполнить пробелы в знаниях наших южноуральцев в родном крае.
Безусловно, проект имеет одну из целей – это патриотическое воспитание и, в общем, формирование таких чувств. Почему Урал Сайенс? Урал еще можно сказать, что это слово приближенное в русский язык, то Сайенс – это, ну, явный англицизм.
Здесь, да, тоже такой интересный момент. На самом деле, если мы будем переводить на русский язык, да, то получается двойной смысл. Наука об Урале или уральская наука. Неспроста было выбрано именно это словосочетание, поскольку наша цель, да, популяризировать научное знание. Мы обращаемся к каким-то неизвестным фактам. А кто лучше может рассказать о вот как раз неизвестных фактах об Южном Урале, нежели наши специалисты и ученые. Наверное, вот этим вот продиктовано в первую очередь. Вторая причина. Поскольку мы тоже приближены к науке, мы обратили внимание на тот факт, что наука, она несколько оторвана от в целом повседневной жизни. Кто обращается к монографиям, кто обращается к научным статьям? Тоже научное сообщество. Так почему бы не внедрить научное знание в широкие массы?
Ну и еще, может быть, я бы тут добавил, что есть некая аналогия с общепринятым компьютер-сайенс. Вот почему-то мне сразу так вспомнилось. И здесь то же самое. И, в общем, компьютер-сайенс – это что-то такое агрегированное, и там много разных направлений. Кто будет рассказывать о Южном Урале? Кому адресованы эти ролики? Вы сказали, что молодежь, но а вот если конкретнее, что за молодежь? И кто у вас спикеры, кто эксперты?
Вообще широкая аудитория предполагается. Конечно, в первую очередь это молодежь 18-35 лет. Все-таки это любители истории, это любители искусствоведения, это может быть и более взрослая публика, все, кто интересуется действительно родным краем. Также это могут быть преподаватели, ученые, специалисты из других регионов. То есть, по сути, это такая площадка для достаточно широкой аудитории. Это могут быть еще и, к примеру, не только студенты, да, это могут быть старшеклассники. По сути, эти же лекции, формат, да, лекции 10-15 минут, они могут могут быть апробированы на любую публику и на любой площадке. Можно брать эти лекции и, допустим, транслировать их в старших классах школы или, например, в средних классах школы по темам регионоведения.
Предлагаю послушать фрагмент одного из ваших роликов, а потом продолжим.
Дословно.
Дело в том, что довольно много лет назад один из предбывших губернаторов наших сказал, что у нас тут, Древний Рим? Этот вопрос археологи постарались осветить максимально полно, и в том же году были найдены древности, происходящие прямо из Древнего Рима. Это самые восточные находки римского времени для нашей территории.
Дословно.
Мы возвращаемся в студию программы «Дословно», и я предлагаю познакомиться ближе с Александрой Петровой. Вот она сегодня тоже с нами. Чем, Александра, вы занимаетесь в этом проекте?
В этом проекте я выполняю достаточно много функций. Я и режиссер, и сценарист, и отчасти беру на себя функции монтажера и моушн-дизайнера, то есть специалиста по компьютерной графике. И также я занимаюсь отчасти ведением социальных сетей наших. То есть много всего, потому что рабочих рук не хватает, и на самом деле ключевых сотрудников у нас не так уж много.
А сколько человек задействовано? Это кто? Вот вы сказали, сегодня вы человек-оркестр, как я понимаю.
У нас есть руководитель проекта, это Наталья Александровна, у нас есть я со всем этим бесконечным перечнем функций. У нас есть два оператора, один из них оператор-постановщик, другой помощник оператора, и у нас есть SMM-специалист отдельный. Вот, собственно, и вся наша команда на этом проекте.
Раскройте кухню. Как проходят съемки? И вот, может быть, даже чем вы гордитесь особенно? Что у вас получилось лучше всего?
На самом деле в кухне нет ничего сверхъестественного. Мы идем по стандартному технологическому такому процессу. Сначала мы составляем тематический план лекций. Если мы говорим о цикле, то есть мы привлекаем лекторов, разговариваем с ними о тематике и выстраиваем эти тематики лекций в цикл, чтобы они одна проистекали из другой, чтобы между ними были какие-то взаимосвязи. Хотя на самом деле наш проект можно смотреть просто вот по отдельности каждую лекцию. Затем мы искали студию, после этого приезжали на осмотр локации, на ее освоение. Потом Наталья Александровна писала нам календарные планы. Мы группировали всех лекторов в один съемочный день, поскольку у нас очень ограниченный бюджет на производство, и мы не могли себе позволить растянуть съемку в несколько дней. Таким образом, это был тоже принципиальный шаг, что мы все лекции снимаем в один день. Может быть, мы потом умрем после этих съемок, но мы снимаем в один день. Мы все отсняли. После этого я как режиссер приступаю к написанию таких режиссерских, можно сказать, сценариев. Я распределяю, где появляется какая компьютерная графика, где появляются какие-то изображения. Я создаю для них подписи, скажем так, на основе того, что у нас высылают нам наши лекторы. Я их немножко правлю. Потом мы приступаем к монтажу. Потом у нас идет создание компьютерной графики. Лучше, наверное, называть ее инфографикой. Затем у нас идет цветокоррекция. Коррекция, работа со звуком, и вот, собственно, после этого лекция считается готовой.
Какие-то еще локации съемок у вас были? Ну, например, может быть, вы выезжали на Аркаим или на Таганай?
Нет, не выезжали, и это тоже наша принципиальная позиция в данном случае, потому что мы делаем именно лекционный проект по аналогии, например, с проектом «Арзамас». Наверное, вы знакомы. Это делается для того, чтобы максимально удешевить производство, потому что мы все-таки хотим сделать так, чтобы это стало в хорошем смысле поточным продуктом, чтобы мы выпускали много лекций на разные темы. А если мы внедряем экспедиции, то это сразу дополнительные расходы, причем очень серьезные расходы.
Назовите эти имена. Кто у вас лекции читал? Кто лекторы?
Это преподаватели ЧелГУ, преподаватели ЮРГУ, Петров Федор Николаевич, Ипимахов Андрей Владимирович, Семьян Иван Андреевич и Таиров Александр Дмитриевич. Профессура, доктора наук, кандидаты наук.
Что такого интересного они там рассказали? Ну, например, может быть, вы для себя что-то вот узнали новое, чего не знали раньше?
Ой, узнали, наверное, все новое. Наверное, буквально каждую фразу мы тоже слушали.
Что вас шокировало?
Нет, шокировало, наверное, сложно сказать. Шокировало. Вся прелесть этих лекций в том, что если бы наша публика, да, и мы сами посвятили огромное время тому, чтобы перечитать, перелопатить все монографии, все научные статьи, основанные исключительно на практическом материале, у нас бы на это ушло, ну, несколько месяцев. А здесь, вот в этой сжатой форме, 10, 15, 18 минут, мы смогли получить массу информации по археологии, по древнему миру, да, Южного Урала.
Один факт, который действительно вот заслуживает того, чтобы быть произнесенным сегодня в программе.
Хорошо. Я сошлюсь на лекцию Александра Дмитриевича Таирова, и он рассказывал о намадах. Это кочевники раннего Железного века. Они приняли участие, и благодаря им произошли некоторые очень важные исторические события, связанные не только с регионом, да, не только вот с территорией Южного Урала. Приводится пример появления многих крепостей на территории Евразии. Это взаимодействие с походами Александра Македонского. То есть, по сути, кочевники приняли участие в исторических событиях вообще вот нашего континента.
До этого проекта какой у вас опыт по созданию видео? Чем занимались?
Достаточно много чем занимались. Я в профессии уже больше 10 лет. Я по образованию режиссер телевизионных программ. И все эти 10, даже, наверное, 10 с чем-то лет, я в основном занимаюсь производством именно коммерческого контента. Это презентационные, имиджевые фильмы для предприятий, это рекламные ролики. Собственно, это основной вид деятельности, основной хлеб. И, наверное, отчасти это тоже побудило к созданию проекта, потому что появилась некая усталость от коммерческого контента, который всегда очень сильно один похож на другой. При всей моей любви к нашей промышленности, Челябинской, Южноуральской, когда мы делаем фильмы, презентационные ролики об этой промышленности, то все очень типично. И поэтому, во-первых, захотелось для себя чего-то нового. Захотелось узнать больше о нашем регионе. И, конечно, захотелось делать более полезный продукт не для конкретного заказчика, а для более широкой общественности, наверное.
Вас поддержал фонд гражданских инициатив областной с первой попытки?
С первой.
В общем, вам повезло очень крупно. Значит, хороший проект у вас получился, действительно.
Мы очень старались.
Ну, а с какой даты мы его увидим? Когда уже можно смотреть?
Мы его увидим уже в феврале. Сейчас домонтируются последние лекции. И будет уже доступен широкой публике.
Дословно.
Сегодня будет еще один проект, он социальный и представлен Магнитогорской организацией, а пока поговорим с руководителем Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаилом Комиссаровым. Он говорит, что в этом году общественникам в области раздадут более 200 миллионов рублей. Кому они достанутся, сейчас узнаем.
Дословно.
Я вот подумал, сегодня деньги есть, и они раздаются. Такая практика появилась недавно, пару лет назад, как помню. Все эти замечательные проекты, победители вот ваших конкурсов, раньше бы они где поддержку нашли, чтобы реализовать свои задумки? Неужели нигде?
Ну, во-первых, многие некоммерческие организации, некоммерческий сектор вообще растет. И здесь нужно сказать о том, что, с одной стороны, конечно, некоторых из этих проектов просто не было. И в этом смысле, ну да, кто-то из них действительно не мог найти свою поддержку, а кто-то из активных граждан даже не думал о том, чтобы такие проекты создать. Вместе с тем, много некоммерческих организаций, которые, конечно, работали. Известнейшие некоммерческие организации Челябинской области, студенческие отряды, движение помощи онкобольным детям, как и многие-многие другие. Многие организации, работающие в Златоусте, достаточно известные, профессиональные, в МИАСе. Но здесь надо понимать о том, что, может быть, они реализовали несколько меньше программ. Скажем, организации, которые в одном районе работали и занимались бездомными, сейчас могут это делать в двух, в трех, а может быть, несколько городах или создавать подобные себе организации в других территориях. Многие некоммерческие организации могут позволить принять больше сотрудников, а значит работать более профессионально, освоить новые компетенции, получившись у лучших в своих направлениях деятельности. Потому что нужно понимать, что для того, чтобы качественно оказывать психологическую помощь родителям, у которых родился ребенок с синдромом Дауна или аутизмом, этому, конечно, нужно учиться. Это непросто. И нужно найти того, у кого учиться, и подчас это обучение может стоить денег, или просто для этого нужно куда-то далеко съездить. Ну, и можно приводить десятки, даже сотни самых разных примеров. Но, конечно, для нас очень важно, чтобы некоммерческие организации, получающие нашу поддержку, не сбавляли темп своей работы. Если у них есть пожертвования, мы очень хотим, чтобы наши дорогие жертвователи помогали им и дальше, и они могли работать еще лучше, оказывать поддержку еще большему количеству своих подопечных.
Когда эксперты рассматривают заявки на гранты, как оценивается значимость проекта? Какие критерии здесь важны? Софинансирование, социальный эффект, может быть, количество выздоровевших? Вот что?
Критериев у нас 10. Это актуальность и социальная значимость проекта, логическая связанность, его реализуемость, уникальность. Критерий несколько связанных с бюджетом, масштабом реализации, собственным вкладом, опытом и организацией физических лиц и информационной открытости. Это во-первых. Что касается того, как это оценивается с точки зрения количества. Ну, чисто количественными мерками мерить было бы неправильно. Вы ведь поймите, ну, например, если есть онкобольные дети, даже если кто-то из них не выздоровеет, разве НКО в этом виновата? Ну, не она же их лечит. И, наверное, здесь индикатор все-таки то, какое количество и каких услуг оказано, и востребованы ли они. Согласитесь, что если, ну, например, движение помощи детям, онкобольным детям Искорка, раз уж мы о нем заговорили, в отделении, где они работают, в Челябинске, а там, я напомню тем, кто не знает, лечатся детки со всей территории Челябинской области, без исключений, делают замечательные программы, когда они помогают женщинам, которые там иногда лежат с детьми по несколько месяцев, а то и полгода, если не больше, ну, привести себя в порядок. У них есть программа, там парикмахеры приходят, мастера ногтевого сервиса. Может показаться, зачем это нужно. Но на самом деле, когда ребенок чувствует, что его маме хоть какое-то удовольствие принесли, что она хоть немножко заулыбалась, и ребенку становится лучше. У этой мамы немножко снимается стрессовое явление. Она хоть немножко задумывается о том, что есть свет в конце тоннеля, а значит и шанс того, что этот ребенок выздоровеет, есть. Есть исследование, что в тех больницах, где есть программа «Коробка храбрости», то есть ребенок, которому сделали какую-то сложную, подчас болезненную процедуру, потом получает какую-то игрушку. Он гораздо легче проходит эти процедуры. И, к сожалению, есть исследование, что те дети, у которых нет родителей и где нет некоммерческих организаций в нашем регионе, чаще умирают. Потому что нужен уход, и уход не только нянечки, но и нужна психологическая поддержка. И вот это все дают некоммерческие организации. Поэтому, конечно, оценка производится по очень многим, очень маленьким разным индикативам, но оценивается абсолютно все. Мы понимаем, что проект, чтобы он нашел поддержку, он должен быть и актуален с одной стороны. И это должно быть подтверждено какими-то документами, письмами, материалами. И команда должна быть способна его воплотить. И проект должен быть реализуем. То, что, ну вот, например, можно сказать, актуальна поддержка деток в детских домах. Безусловно, актуальна. Но нужно, чтобы те, кто ее оказывает, могли это сделать. И плюсом нужно, чтобы то, что они предлагают, было реализуемо. Потому что, ну, можно сейчас сказать, хочу сделать проект, чтобы все детки шли в высшее учебное заведение. Это было бы неплохо, но это невозможно. А вот сделать проект, например, чтобы девочки освоили там дополнительные какие-то профессии, ну, например, того же мастера маникюра, а мальчики, ну, там, например, стали тонировать автомобили или там какие-то другие вещи с этим связанные делать, это возможно. И когда они пойдут в техникум или в колледж, у них будет дополнительная маленькая профессия, которой они смогут зарабатывать себе дополнительно на хлеб. И шанс, что они начнут заниматься какой-то незаконной деятельностью, станет гораздо меньше.
Фонд называется «Фондом поддержки гражданских инициатив», что звучит достаточно обще. И вот у нас сегодня в программе присутствуют проекты, которые связаны и с культурой, и с медициной, и с социальной сферой. Каким заявкам побеждать легче? Это образование, спорт, туризм? Каким?
Проще побеждать заявкам от некоммерческих организаций, которые пишут их действительно сами и знают, чего они хотят. Вот им проще. Потому что, безусловно, нужно все. Конечно, можно ли сказать о том, что в целом в каких-то случаях доказать социальную полезность чего-то связанного с медициной или социалкой проще? Ну, наверное, в какой-то мере. Но вы знаете, на самом деле не менее важны проекты и в сфере культуры, и в сфере спорта, и в сфере образования. И, кстати говоря, проекты в сфере образования у нас побеждают по линии конкурса физических лиц даже больше, чем в социальной защите. Поэтому это все возможно. И более того, некоммерческие организации, они ведь работают на стыке, в этом их плюс. Подчас вообще невозможно определить, где социалка, где образование. Ну вот мы уже стали разбирать пример с Искоркой, ну давайте на нем и пойдем дальше. Вот у них есть детский лагерь, где есть и сиблинги, родные братья деток, которые приболели, и они сами. Что это? Реабилитация? Или это социальная поддержка семей? Или это образовательная поддержка? Ну, это ведь все вместе.
Дословно.
Это был руководитель Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров. А перед ним состоялся разговор с командой челябинского проекта «Урал Сайенс». Теперь о помощи пожилым людям. Чуть ранее я уже это анонсировал. Идея из Магнитогорска и реализуется благотворительным фондом «Металлург». На проводе Нурселя Бачурина центр под ее руководством восстанавливает пожилых людей после инсульта.
Дословно.
На что потратите выигранные в конкурсе деньги?
Мы выиграли грант губернатора, который называется «Помогаем снова жить». Сумма выигранного гранта 499 470 рублей, а софинансирование составляет 1 349 000. Деньги, которые мы получили от реализации гранта, мы потратим на проект «Помогаем снова жить». Он направлен на создание и внедрение комплексной программы ухода и восстановления утраченных функций организма 15 человек города Магнитогорска, которые перенесли инсульт.
Это люди пожилого возраста или это разные возраста?
Люди пожилого возраста. Люди пожилого возраста у нас идет от 60 и выше, те, кто участвует у нас именно в проекте.
А почему именно инсульт? Это какая-то проблема восстановиться после них?
Мы посмотрели проблему. 767 инсультов у граждан Магнитогорского городского округа было только за 2020 год. Почему проблему этому прям взяли? Потому что более 50 пациентов требуется посторонней помощи для ухода за собой. И лишь 20% людей, которые перенесли инсульт, могут вернуться к прежней жизни. И сейчас у нас идет пандемия коронавируса. В основном все врачи свои силы направили на лечение именно вот лечение пандемии. А наша программа «Помогаем снова жить». Все клиенты, которые к нам обратились, в основном переносят инсульт. Вот именно уходовые услуги, которые нужны, чтобы у них была сиделка круглосуточная, либо да, они приходили и помимо с врачом работали в мультидисциплинарной команде. То есть врач клинтит, а помощник по уходу ухаживает.
Сиделку придется искать или это ваш специалист, который будет помогать?
Это наши сиделки. У нас задействованы помощники по уходу, 10 человек это сиделок, 3 врача, это невролог, терапевт, психиатр, 1 массажист, инструктор по лечебной физкультуре, 1 человек и родственники благополучателей.
Кто будут эти счастливчики, которые попали в число 15? Или всем остальным тоже такие же услуги оказываются?
Нет, в числе 15 человек это счастливчики, которые обслуживаются именно в нашем центре. И в нуждаемость мы выбирали тех людей, которые именно находятся дома и не имеют возможности пригласить врачей и нанять массажиста на платной основе. То есть смотрели нуждаемость.
Что важно, получается, вы не только вот ограничены рамками реализации проекта, но пока вы его реализуете, вы научите родственников ухаживать, правильно это делать за своими родными, и тем самым дадите вот этот долгий след по проекту уже на будущее.
Да, это безусловно, что мы обязательно обучаем ухаживать родственникам, мы подсказываем, какие технические средства реабилитации можно применить. И у нас же в центре еще есть технические средства реабилитации, которые мы используем при уходе. И эти средства предоставляются бесплатно для наших клиентов.
Когда период работы в рамках гранта завершится, что станет с этим направлением, профилактикой после инсультов?
Мы планируем, во-первых, получение медицинской лицензии до течения года, если у нас есть такие планы, получится. И второе, мы обязательно будем привлекать медицинские учреждения, подписывать с ним, возможно, соглашения и договариваться с родственниками, самим клиентом, чтобы мы могли вот привлекать именно узких специалистов на дому. То есть какую-то мультидисциплинарную команду мы будем дальше работать с этой командой.
Дословно.
Мы также поговорили с супругой Сергея Вавилова, Ириной Иосифовной. Ее муж в 2016 году получил инсульт, и вот теперь он восстанавливается и помогает ему в этом фонд «Металлург». Как пришла вот эта беда в вашу семью? Что было и когда это было?
Беда наша пришла в 2016 году. У мужа произошел инсульт, он потерял речь, восстановилась речь, и правая сторона, рука и нога отказалась от трализона. Сначала ухаживали сами, пытались, как могли. К сожалению, потом стала хуже моей маме, ей 90 лет, и она тоже осталась со мной. То есть я ухаживаю за Дуней. И все стало, конечно, скажем, годом становиться все меньше и меньше. Здоровье мое уже пошатнулось.
Сколько Сергею Евгеньевичу было на тот момент, когда у него произошел инсульт?
59 лет.
Ясно. В общем, уже возраст. И у вас,
да.
И у него.
И вот... я обратилась в благотворительный фонд «Металлург» с просьбой помочь мне с ним именно то, что сложно вызвать врачей, себе пригласить, сдать анализы, как нам дальше, так сказать, проживать. Тем более у него 2 операции были на сердце до инсульта еще. Шунтирование, стентирование и два инфаркта миокарда.
Вы обратились и вам пошли навстречу? Вам стало легче после этого?
Мы обратились, попали именно в грант. Сначала нас посмотрели специалисты узкие, невролог, психиатр, терапевт. Каждый назначил лечение. Нам делали анализы, кардиограмму. К нам стало приезжать, 10 сеансов мы прошли массажи. 10 сеансов ЛФК. Он стал немножко подвижнее. По своей помощи погон поднимается, реагирует уже лучше. Анализы свои у нас лучше, как бы. То есть состояние, конечно, качество жизни его стало лучше.
Ну, а ваше как? Я вот знаю, что по гранту есть и сиделки, если необходимо, и да, выдают и оборудование, да, даже вам дарят.
Ну, оборудование к нам, у нас только как бы коляска, которая нам, конечно же, необходима. Очень необходимо. И помощь сиделок пришлась прям очень к нам подошла, потому что и мама в таком состоянии, и муж. Каждодневно к нам приходят сиделки с 8 утра до 7 вечера. Они находятся у нас и помогают во всем. Помощь своевременная. Если грант придет в каждый дом, это будет здорово. Это очень необходимо. Понимаете, силы заканчиваются. Ты не можешь дать своим родным даже как бы хорошую помощь и их сподвигнуть на какую-то дальнейшую нормальную жизнь. Поэтому, конечно, это надо, чтобы немножко до себя время оставалось, да? Чтобы мои силы физически восстанавливались.
Дословно.
Благотворительный фонд «Металлург» помогает и людям, перенесшим ковид. Людмила Куликова на проводе с программой «Дословно». Она говорит, что в 2020 году, благодаря поддержке фонда гражданских инициатив, 90 человек смогли поправить свое здоровье в Магнитогорске. Когда я только договаривался об интервью с вами, успел поговорить с несколькими людьми до этого, все из вашего фонда, и они действуют по разным направлениям. Это и работа с ветеранами в специализированном доме, и семьями, и матерями, с пенсионерами, кому требуется реабилитация. Как я вижу, везде выигранные гранты. Кто вот всю эту активность инициирует?
Активность инициирует каждый отдел по своему направлению. Просто когда пошла высокая заболеваемость этой новой коронавирусной инфекцией, и никто в городе Магнитогорске по-хорошему не занимался именно оздоровлением пенсионеров после перенесенной вирусной инфекции, вот этой новой пневмонии. И мы вышли на руководство комбината с просьбой оздоравливать пенсионеров и работников комбината именно после перенесенной вирусной пневмонии. Нам дали добро, и мы с ноября месяца начали принимать. Мы увидели очень хорошие наши результаты, и тут как раз был объявлен второй тур гранта губернатора. Мы подали нашу заявочку и выиграли. И вот с января 2020 года мы стали оздоравливать именно за счет средств гранта. Мы оздоровили 90 пенсионеров города Магнитогорска, именно перенесших новую коронавирусную инфекцию, перенесших именно пневмонию. Мы получили очень хорошие результаты. Во-первых, для профилактики пневмофиброза после пневмонии нужна была правильная дыхательная гимнастика. У нас очень хороший инструктор, который проводил с ними эти все занятия. Также за счет средств гранта мы подарили нашим пенсионерам дыхательные тренажеры Фролова, с которыми мы научили их заниматься, с которыми они стали заниматься с ними дома. Это тоже профилактика именно сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика пневмофиброза. Мы за счет средств гранта закупили новый кардиограф. Мы снимали кардиограмму до поступления, после поступления. Сатурацию проверяли. Спектрометрию мы делали. Мы смотрели, как у нас человек раздышался или нет. Мы очень увидели хорошие результаты. И наш вот этот грант, он стал номинантом, лауреатом. Именно наша программа в Москве в номинации «Медицина в системе новых вызовов». Поэтому мы сейчас, вот когда пошла волна именно уже в ноябре месяце, в октябре, вернее, пошла вспышка опять этой инфекции, уже заражение произошло вирусом Дельта, то мы эту программу опять возобновили, и мы видим хорошие результаты, самое главное, отзывы наших пациентов, что они чувствуют себя намного лучше.
Ну, можно видеть, что у вас работает система, и несмотря на то, что грант сегодня, наверное, уже реализован, поддержка людей продолжается.
Да, мы продолжаем работать.
Вот в рамках гранта 90 человек оказались обслужены,
пролечены. Да. Оздоровление.
Сегодня это количество уже выросло, уже не в рамках гранта, а в рамках вашей работы.
Конечно. Мы эту программу продолжаем. Получается, мы сделали, когда годовой отчет за 2021 год, у нас получилось и пролечено, получили оздоровление, по-моему, 265 пенсионеров города Магнитогорска.
Дословно.
И на этом прощаемся. Сегодня в программе «Дословно» говорили о работе некоммерческих организаций и их поддержке со стороны грантовых фондов. Наши собеседники сегодня рассказали, как на средства фонда поддержки гражданских инициатив области можно помогать больным и рассказывать научные факты о Южном Урале. Все выпуски программы доступны на 5 ведущих подкаст-площадках и сайте «Радио Вера Южный Урал». Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям. Так программа при вашем участии сможет прийти в дома большего числа слушателей. Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Говорим пока. И помните, делать добро никогда не поздно.
Дословно. Программа Агентства творческих инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и сайта «Киолимп».